Глава 11. Жизнь по высшему закону. Как-то на семинаре молодой человек по имени Дэвид спросил меня: «Боб, может быть, я такой недалекий, но я никак не могу понять, что вы имеете в виду под словом «законничество». Я ясно представляю себе, что это такое, когда кто-то добавляет какие-то условия к спасению, но как вы распознаете законничество в повседневной христианской жизни?» Он развил свою мысль далее. «Я могу видеть тех людей, которые находятся под законом и изучают Библию, свидетельствуют, жертвуют деньги и так далее. Но проблема в том и заключается, что, без сомнения, Бог желает, чтобы мы делали все это. И Он не желает, чтобы мы воровали, лгали или насмехались над кем-то. Что делает поступки законническими, а что нет?» Дэвид задал превосходный вопрос. Мы часто бросаемся термином «законничество», даже не давая ему определения. Есть два главных фактора, которые определяют, что есть законничество, а что нет. Во-первых, мотив поступка. Другими словами, почему ты делаешь это и не делаешь то? Вспомните закон, благодать и принятие Божье. Давайте, к примеру, возьмем свидетельство. Почему вы этим занимаетесь? Кто-то свидетельствует для того, чтобы завоевать расположение Бога. Он не хочет этим заниматься, но он делает это, так как считает, что это должен делать. Другой также делится Евангелием Христа, но этот второй человек знает, что он уже принят Иисусом Христом, и он свидетельствует из чувства искренней заботы и любви к людям. Итак, перед вами два человека, которые внешне делают одну и ту же работу. Первый живет под законом, второй – под благодатью. Что их различает – это мотив. Было как-то сказано, что исповедь творит добро для души, но вредит репутации. Но я должен признать, что из своего личного опыта знаю, что такое рассказывать о Христе в силе плоти, законнически. Я могу рассказать о многих случаях, когда я кому-нибудь свидетельствовал о Христе и одновременно краем глаза наблюдал, смотрит ли кто-нибудь на меня и видит ли, какой я духовный. Несмотря на то, что Господь использовал Слово Свое для того, чтобы привести людей к себе, мое отношение к делу, конечно же, не было таким, какого желал бы Он. «Дэвид, вы видите, что я имею в виду?» – спросил я. Он кивнул головой, и я продолжил. «Второй фактор, который делает человека законником или нет – источник жизни. Закон – это сфера самостоятельных усилий, жизнь под благодатью, пример воскресшего Христа, живущего в вас и через вас». В тот день я воспользовался одним примером, который я привел Дэвиду и который, как я считаю, хорошо объясняет разницу между законничеством и истинным христианством. Представьте себе, что вы живете в большом доме, в котором проживают глухие и люди с нормальным слухом. Они живут все вместе, и, глядя на них, вы не можете сказать, кто из них глухой, а кто слышит. Вы видите человека, который в одиночестве сидит в комнате перед радиоприемником, ритмично постукивая пальцами по столу и притоптывая ногой. Вы знаете, что происходит. Этот человек слушает музыку, и она ему явно нравится. Все его тело хочет ответить на то, что слышат его уши. В этом нет ничего странного или таинственного. А теперь представим еще одного человека. Кто-то из глухих отворяет дверь и входит в комнату. Он сразу же видит первого человека и улыбается, приветствуя его. Глухой несколько секунд наблюдает за любителем музыки. Наверняка то, что он делает, ему нравится. Надо и мне это попробовать. Итак, глухой садится рядом с первым человеком и начинает ему подражать. Сначала неловко и замедленно, но все же он старается пристукивать пальцами, притоптывать ногой так же, как и рядом сидящий с ним человек. У каждого человека есть чувство ритма, вне зависимости от того, глух он или нет. После недолгой практики глухой начинает постукивать и притоптывать в такт с первым человеком. Правда, он недоуменно улыбается и пожимает плечами, находя, что не очень-то много тут веселья, но ничего, пусть будет и так. А теперь мы добавим последний штрих к нашей истории. В комнату входит третий. Что же он видит? Двух человек, занимающихся, по всей видимости, одним и тем же. Но есть ли между ними разница? Безусловно. Движения первого человека естественны. Это ответ на ту музыку, которую он слышит. Глухой человек только подражает внешним действиям, даже несмотря на то, что он не может слышать ни звука. В этом-то и разница между настоящим христианством и законничеством. Когда мы начинаем жить такой христианской жизнью, которую желает видеть в нас Бог, то наше отношение к действительности, наши действия представляют собой ответ на слышимую нами музыку. Эта музыка – наши личные взаимоотношения с живым Христом, пребывающим в нас. Это музыка следования в истинных взаимоотношениях с любящим Богом Отцом, когда день за днем мы учимся любить все больше и больше. С другой стороны, законнику нет никакого дела до того, что вы глухи, как пень, к любви и благодати Божьей. Все, что только заботит законничество, так это то, чтобы люди вовремя постукивали и притоптывали. Законник всегда скажет, что ударение на благодать приведет к тому, что человек еще больше будет грешить. Но не так, говорит Библия, ибо милость Божья, спасение приносящее, проявлена была ко всем людям. Она учит нас, что мы должны отказаться от безбожия и от суетных желаний, и что мы должны вести себя разумно, быть праведными и благочестивыми в этом мире, пока дожидаемся мы того благословенного дня, на который надеемся, когда снова появится во всей славе своей наш великий Бог и Спаситель Иисус Христос. Послание к Титу, 2 глава, перевод «Благая весть». Благодать и любовь Божия – истинный мотив христианской жизни. Не я это так говорю, так говорит Библия. Это истинная музыка, которая должна стать источником нашей жизни. Самые важные библейские термины, относящиеся к этому принципу – поступать по духу, Галатам 5:16, и исполняться духом, Ефесянам 5:18. Именно на этом месте многие христиане впадают в отчаяние. Я слышал, как они восклицали. Всю свою жизнь я слышал эти фразы, но у меня нет ни малейшего понятия о том, что здесь имеется в виду. Все говорят мне, что я должен это делать, но никто не сказал мне, как это делать. Я честно могу сказать, что я понимаю их отчаяние, ведь я сам находился в таком же положении. Вскоре после того, как я принял Христа, меня научили, что ежедневная христианская жизнь совершается через силу Духа Святого. Звучало это хорошо, но я спросил, каким образом мне это делать? «Верой ты исполнен Духа», — ответили мне. Это также звучало хорошо. В конце концов, все же знают, как важна вера. И я попробовал все это делать. Я сидел в кресле своего кабинета и вдруг вспоминал, что я не просил, чтобы мне исполниться Духом Святым в этот день. Итак, мне необходимо было признаться во всех грехах, затем повторить обетование Божье, что Он все сделает, если я буду просить у Него согласно Его воле. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. А так как исполнение Духом, конечно же, соответствовало его воле, то я просил сделать это по вере. Теперь, согласно тому, чему меня учили, я был исполнен Духом, и моя уверенность в этом должна была основываться на том, что я повторил обетование Божье и верил в то, что Он дает ответ. И все-таки я сидел в кресле кабинета и не чувствовал никакой разницы. Мой опыт просто не соответствовал качеству жизни, той жизни, как она описывается на протяжении всего Нового Завета, и особенно в книге «Деяния апостолов», в которой и апостолы, и верующие описываются как люди, исполненные Духа. С другой стороны, в книге «Деяния апостолов» много говорилось о свидетельстве. А так как я свидетельствовал настойчиво и с энтузиазмом, что скорее можно было приписать моим профессиональным качествам продавца, чем работе духа, то я предполагал, что я также исполнен духа. Таким образом, мои сомнения я отбросил в сторону. Что привело меня к размышлениям над этим вопросом в жизни, так это задача написания брошюр по изучению Библии. Я написал две серии брошюр, одну о божественности Иисуса Христа и вторую об авторитете Слова Божьего. Я начал и третью, о повседневной христианской жизни. Я запланировал такие темы, как завершенная работа Христа на кресте, служение Духа Святого, конфликт между Духом и плотью и так далее. Последний урок назывался «Как научиться любить». Я предполагал, что буду быстро продвигаться по всем этим сериям. В конце концов, я писал о всем том, что я преподавал на семинарах на протяжении многих лет. И я на самом деле быстро продвигался, пока не достиг этого урока о любви. Попытка написать этот последний урок стала периодом печали и нервного срыва в моей жизни. Естественно, чтобы написать урок по изучению Библии, вам необходимо определиться в терминах, иметь определенный план действий, чтобы помочь изучающему понять тему. Но здесь я не мог этого сделать. Мои планы и формулировки все время блуждали по кругу, но так и не приставали к какой-либо определенной пристани. Даже было несколько случаев, когда весь персонал сотрудников собирался вместе, чтобы обсудить этот урок о любви, и мы погружались в жаркие дискуссии о том, что такое любовь. Я готов был рвать на себе волосы. Наконец, по всей видимости, Господь вложил в мои мозги ту мысль, которую Он пытался сообщить мне. «Боб, неужели тебе не приходило в голову, что причина, по которой ты ничего не можешь написать о любви, заключается в том, что ты сам ничего о ней не знаешь?» Это подкосило меня. И по мере того, как я пережевывал эту мысль, до меня стало доходить, что это действительно так. Я в самом деле ничего не знал о любви, или, по крайней мере, не так много, как думал раньше. Казалось, Бог говорил: «Давай спустимся опять на первую ступеньку и начнем все сначала». Я возвратился к первому уроку, завершенная работа Христа на кресте. И по мере обстоятельного изучения и исследования, если таковое было необходимо, Бог начал учить меня своему слову, как велик Он в своем полном прощении во Христе Иисусе. Я начал осознавать, как никогда до этого, насколько завершенной была Его работа по примирению и прощению. Я начал видеть Его безусловную любовь и принятие в той степени, о которой ранее не мог и мечтать. Именно тогда я начал до конца осознавать окончательность креста. Я настолько преисполнился радостью, что все мои сотрудники стали волноваться, видя меня блуждающим из комнаты в комнату и завязывающим разговор о том, чему Бог научил меня. Я обнаружил, что Бог позволяет увидеть истину в Своем Слове и затем показывает мне в реальной жизненной ситуации, что же это значит. Именно в это время со мной произошел живо запомнившийся случай, происшествие в моей жизни, показавшее, каким образом Божья любовь и прощение практически работают в нашей жизни. Однажды утром, собираясь уходить, я поручил Дебби, своей дочери-подростку, собрать упавшие в саду персики. Когда я пришел вечером домой и увидел, что персики не собраны, я отправился в ее комнату спросить, почему она это не сделала. Дебби ответила: «Там в саду пчелы». Я по сей день не знаю, почему этот ответ привел меня в ярость. Я стал проклинать Дебби всеми словами, какие я только знал. Я неистовствовал, бушевал и кричал, и строил из себя полнейшего идиота. Через несколько минут, уже находясь в своей комнате, я почувствовал вину и смущение. «Что бы вы сделали в такой ситуации?» «Ну, я опустился на колени около своей кровати и стал делать то, чему меня научили, просить у Бога прощения. О, Господи, я на самом деле был глуп, пожалуйста, прости меня!» По какой-то причине, несмотря на то, что такие сцены повторялись много раз, моя молитва как-то не клеилась. В моем сердце было такое чувство, как будто бы Господь говорил: «Боб, я уже простил тебя. Как ты думаешь, что я сделал 2000 лет назад? В свете того, что я узнал об окончательности креста, я понял, что просил Бога сделать то, что Он уже сделал раз и навсегда. Я немного изменил свою молитву. «Но, Господи, я так сожалею о том, что потерял контроль над собой». «Ты на самом деле сожалеешь, Боб?» «Да, Господи, я действительно сожалею». «Тогда пойди и скажи об этом Дебби». Я чуть не задохнулся. «Господи, но я же не настолько сожалею!» Долгое время продолжалась в моей душе битва, но наконец-то я ясно и отчетливо уяснил, чему Бог пытался научить меня несколько месяцев. «Боб, разве ты не видишь, что проблема не между мной и тобой? Ты оскорбил мою дочь Дебби, и сейчас она плачет в своей комнате. Проблема между ею и тобой. Если ты любишь меня, то тогда пойди и примирись с нею». В этот день я почувствовал, что такое сила Духа Святого. Мне совершенно не требовалось усилий попросить Бога о прощении. Это было легко, но потребовалась сила Духа Святого, нескольких ангелов и нескольких валов, чтобы заставить меня пойти к своей дочери, которую я по-настоящему обидел, чтобы сказать ей, что я был неправ, и попросить у нее прощения. После этой внутренней борьбы я отправился в комнату к Дебби и сказал: «Дебби, я прошу прощения. Я вел себя как человек, не знающий Господа. Пожалуйста, прости меня. И позволь мне рассказать тебе о том, чему меня научил Господь с помощью этого случая». Проблема не только была разрешена, но все это привело к тому, что наши отношения стали еще более близкими. Все это произошло через несколько месяцев после тех моих слез на автостраде, по дороге на работу и той отчаянной молитвы. Тогда я молился: «Господи, верни меня в те дни, когда я только что Тебя узнал». Теперь Он делал это и делал еще более великое для меня. И ключом, который открыл мне дверь, стала любовь Божия ко мне. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. И когда я смотрю на свою прошлую христианскую жизнь, то мне кажется, что есть один пример, который живописует меня в те дни. Я был подобен молодому побегу на виноградной лозе. Я не был великим или зрелым. Я не мог еще приносить много плода, но я был полон жизни виноградной лозы, любви Христа. Затем я начал расти. Этот рост характеризовался такими вещами, как знание, опыт и большая совместимость с окружающими христианами. Я подрос, стал более зрелым, но у меня не было плода. Я наполнился знанием, но не Христом. Перед этим, когда мне представлялась возможность евангелизации, может быть, я был неловок и темен, но меня переполняла любовь Иисуса, и рассказывал я о Нем из искреннего чувства заботы о других. Но затем я стал рассказывать о своем знании, пользуясь красочными иллюстрациями и ловкими поворотами, и все удивлялся, а куда же подевалась сила? Почему у меня результаты выходили совсем не такие, какими они были прежде? Ведь я стал таким искушенным в моих рассказах. И еще раз Бог сообщил мне весть. Ты тогда рассказывал обо мне, Боб, а теперь ты рассказываешь о своем знании. Как только я увлекся познанием любви Божией и благодати, я почувствовал, с какой радостью я начал рассказывать о Христе. Я увидел реакцию людей на эти изменения. Я всегда был жестким, требовательным бизнесменом, и я привнес эти качества в свою христианскую жизнь. Но теперь я открыл любовь, искреннюю заботу, прощение и даже нежность. И все это изливалось и на мою семью, и на моих сотрудников. Иными словами, я стал излучать любовь Христа к другим людям. Это была такая любовь, как она описывается в первом послании к Коринфянам 13 главе. Любовь терпелива, любовь добра, она не ревнива, она не хвастлива, она не раздувается от гордости, она не ведет себя неподобающе, она не себялюбива, она не раздражительна, она не считает свои обиды, она не радуется недоброму, а радуется вместе с другими правде. Она всегда защищает, она всегда верит, она всегда надеется, она всегда терпит. Любовь никогда не кончается. Этот тип любви не чувство, а отношение, проявляемое в определенных действиях. Несмотря на то, что на протяжении многих лет я признавал такой тип любви мерилом, я не стал ни на шаг к ней ближе. Теперь же я увидел, что любовь стала реальностью во мне, без какой-либо борьбы или сознательных усилий. Как же это произошло? То понимание, которое Бог давал мне в качестве ответа на этот вопрос, было подобно вспышке света, освещающей весь дом. Я увидел, что 13 глава 1 послания к Коринфянам – это не просто описание любви, которую мы должны иметь друг к другу. Я увидел, что это описание того, как Бог любит нас. Представьте себе результат. Как Бог любит вас? Замените слово «любовь» на слово «Бог» и посмотрите, что это место Писания скажет вашему сердцу. Бог терпелив, Бог добр, Он не ревнив, Он не хвастлив, Он не раздувается от гордости, Он не ведет себя неподобающе, Он не себялюбив, Он не раздражителен, Он не считает обиды, Он не радуется недоброму, а радуется вместе с другими правде. Он всегда защищает, Он всегда верит. Он всегда надеется, Он всегда терпит. Бог никогда не кончается. Разумное ли это применение? Конечно же! Библия говорит, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Я рассказывал об этом многим людям в своих беседах с ними, их глаза широко раскрывались. «Вы имеете в виду, что Бог именно так любит нас?» — говорили они. «Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Когда я познавал любовь Божию, несколько мест Писания живо возникли в моем сознании. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иоанна 13:34. «Принимайте друг друга так же, как Христос принял вас. Поступайте так ради славы Божьей». Римлянам 15:7. Благая весть. «Будьте сострадательны друг другу, прощайте друг друга, как Бог простил вас через Христа». Ефесянам 4:32. Вы видите общую тему? Каким образом мы должны в теле Христовом любить, принимать и прощать друг друга? Так же, как Бог через Христа возлюбил, принял и простил нас. Увидев это, я понял, что это закон человеческой природы. Отдаем мы себе отчет в этом или нет, но мы будем относиться к людям с точно такой же мерой любви, принятия и прощения, какую, как мы это считаем, правильно или неправильно, мы получаем от Бога. Мы никогда не будем любить других людей в большей степени, чем, как мы считаем, Бог любит нас. Другими словами, если я считаю, что Бог любит меня, когда я хорошо себя веду и вколачивает в меня гвозди, когда я веду себя плохо, то как, по-вашему, я буду относиться к вам? Точно таким же способом. Думаю, что еще не встречал такого христианина, который бы не задавал мне вопрос: почему мы более не находим любви в церкви? Для меня ответ прост. Причина, по которой в церкви мы не находим любви, заключается в том, что нам в церкви не удается понять любовь Божью. Религиозные люди могут стать такими подлыми, потому что они служат подлому Богу. Вот почему наступательная защита послания о Божьей благодати от законничества – это не выдергивание цитат из Писания. Наша концепция Божьей любви и благодати – это такой вопрос, который воздействует на все сферы нашей жизни, особенно на наши взаимоотношения друг с другом. В своем рабочем кабинете я слышал о всевозможных семейных и личных проблемах, причина которых коренилась в неправильном понимании любви Божьей. С помощью этого понимания, ярко выраженного в послании к Ефесянам 3 главе, я наконец-то нашел решение на мое стремление – что же это значит быть исполненным Духом? В этом отрывке Павел молится, чтобы Бог дал им силу укрепить свое духовное начало через Дух Его. Молитва о силе привлекла мое внимание, потому что все сказанное далее противоречило тому, чего я ожидал. Я всегда молился о силе, чтобы сделать что-то. Но Павел подразумевает, что мы нуждаемся в силе для чего-то иного. Пусть ваши корни и основа зиждутся на любви, чтобы в состоянии вы были понять вместе со всеми людьми Божьими, насколько широка, глубока, высока и нескончаема любовь Христова, и узнать любовь эту, превосходящую все известное вам, чтобы исполниться вам всей полнотой Бога. Ефесянам 3 глава 17-19 стихи, перевод «Благая весть». Для чего нам нужна сила, чтобы понять любовь Христа? А каков будет результат познания любви Христовой, что превосходит все известное нам? Мы исполнимся всей полнотой Бога. В этом, в конечном итоге, заключался ответ, который я так стремился найти, практическое объяснение того, что значит быть исполненным Духом. Быть исполненным Духом означает быть исполненным всей полнотой Божьей любви и благодати через Иисуса Христа. Как это практично? Взятое из контекста повеление исполняться Духом в Ефесянам 5:18 выглядит мистическим и даже магическим. Но за две главы до этого Павел говорит нам, что это значит. В 5:18 сравнение с человеком, опьяненным вином, на что указывали многие люди, показывает, что исполниться означает настолько находиться под влиянием чего-то, что это что-то начинает контролировать вас. Если вы исполнены вином, то что контролирует вас? Вино. Если вы исполнены ярости, то что контролирует вас? Ярость. Если вы исполнены благодати и любви Божьей, то что тогда контролирует вас? Любовь Божья. А когда вы полны Божьей любви, то тогда ничто не может воспрепятствовать вам ее распространять на других людей. Любовь Божья в наших сердцах дает такой ответ, которому невозможно сопротивляться, как невозможно слуху сопротивляться воздействию музыки. Предоставление нашего сознания и наших тел Господу, пребывающему в нас, который любит нас, становится совершенной радостью. Христианская жизнь не кажется неестественной, когда наше сознание полно благодати Божией. Она именно тогда становится естественной. Это не значит, что исчезает борьба или отпадает необходимость тренировки воли. Плоть продолжает выдвигать желания против Духа, а то, чего желает наша греховная натура, противно Духу. То, чего желает Дух, противно греховной натуре. Это две противоположные вещи, и, следовательно, вы не можете делать то, что хотели бы. Послание Галатам 5:17, перевод Благовесть. Плоть продолжает послать сигналы нашему сознанию, вызывая гнев, ярость, похоть, эгоизм. Но мы не должны жить в рабстве у этих вещей. Дано также и Слово Божье. Но я говорю вам, пусть Дух укажет вам, как вести себя, и тогда не поддадитесь вы своей греховной натуре. Этот стих замечателен тем, что он говорит, и тем, о чем он не говорит. Отметьте для себя, здесь не говорится, что желания плоти пропадут. Пока мы живем в падших телах, мы будем испытывать на себе это влияние. Здесь также не говорится, очисти плоть свою, и тогда ты станешь духовным. А мне кажется, что большая часть преподавания христианства говорит именно об этом, но это никогда не срабатывает. Во-первых, вы можете работать над этим всю жизнь, но вы никогда не очистите свою плоть. Христос пришел не для того, чтобы вы усовершенствовали свою плоть. Он пришел, чтобы осудить ее и дать вам новую жизнь. Попытка очиститься своими усилиями ведет нас обратно к закону, конечный итог которого — упражнение в бесполезности. Во-вторых, используя пример начала главы, это заблуждение насчет очищения себя самого похоже на фразу «Если я буду правильно пристукивать и притоптывать, тогда я услышу музыку». Нет. Бог желает, чтобы мы слушали Его музыку, послание о Его безусловной любви и принятии, и затем отвечали на то, что слышим. Божья любовь, работающая в наших сердцах, действует на таком уровне чувствительности, которого ни закон, ни самодисциплина достичь не могут. Пример, который научил меня этому, — случай с моим сыном Бобби. Тогда ему было 10 лет. Однажды в своем кабинете я читал Библию, по-настоящему наслаждаясь своим временем с Господом. Во время своей молитвы о многих вещах я попросил: «Господь, я хочу быть таким человеком, которого Ты желаешь видеть во мне. Если есть во мне что-то, в чем я поступаю неправильно, и я не знаю об этом, тогда покажи мне это». Я был неожиданно удивлен тем, какая мысль пришла мне в голову. Каждое воскресенье после собрания в церкви у нас была семейная традиция куда-нибудь отправляться пообедать. Каждая неделя начиналась этим приятным семейным отдыхом, но заканчивалась каким-то напряжением в воздухе. Я начал задумываться, почему. Когда я вспомнил об этих обедах, у меня в голове возникла картина, повторявшаяся много раз. Бобби, энергичный растущий паренек, очень любил ходить в кафе. Ему особенно нравилось заказывать такие блюда, в названии которых стояло примечание «фирменное». Это меня сильно раздражало. Мне казалось, что он не мог заказать простой бутерброд с сыром, но ему надо было прям заказать фирменный бутерброд с сыром. Естественно, этот бутерброд был самым дорогим в меню. Каждую неделю я припирался с сыном по этому поводу, собирая тем самым тучи над всем нашим собранием. Это был один из тех случаев, когда Господь весьма внятно вел разговор в моем сознании. Он спрашивал меня: «Боб, сколько бы ты хотел, чтобы Бобби тратил на обед? Какая сумма сделала бы тебя счастливым?» «Я не знаю, Господи, может быть, 2.25?» «Боб, сколько стоит фирменный бутерброд с сыром?» «Ну, около $2.75». «Сколько раз в году вы ходите обедать всей семьей?» «Ну, предположительно, 50 раз, если мы обедаем вместе каждое воскресенье. Почему бы тебе не задуматься о той дополнительной сумме, которую ты за это заплатишь?» Я задумался. Я взял листок бумаги и умножил разницу в цене между бутербродами на 50 недель всего года. Выходило что-то около $25. Я обалдело уставился на бумагу. Мне стало стыдно, и я почувствовал себя глупцом. Мне не нужен был внятный голос, чтобы сказать, в чем заключался смысл беседы. «Боб, ты обижаешь своего сына, которого ты любишь больше всего на свете, ты портишь взаимоотношения с ним всего из-за $25 в год!» Без колебаний я встал и поехал домой. Я позвал Эми, Дебби и Бобби и собрал их в гостиной. «Я провел некоторое время с Господом», — сказал я, — и он указал мне на некоторые вещи, о которых я хотел бы поговорить. Особенно с тобой, Бобби. Ты помнишь, сколько неприятностей я причинял тебе, когда мы обедали в кафе? Как я говорил тебе: «Ты что, не знаешь, где правая сторона меню?» Он кивнул головой. Бобби, когда я кричал на тебя, что ты заказываешь слишком дорогие вещи, это оскорбляло твои чувства. Он ничего не сказал. Слезы потекли у него по щекам, губы его искривились. Я долгое время не вспоминал об этом, но Господь напомнил мне сегодня утром кое о чем. Когда я был в твоем возрасте, мой отец то же самое проделывал со мной. Я тоже не знал, где находится правая сторона меню. И это также оскорбляло мои чувства и не приносило семейным обедам той радости, которую они должны были бы приносить. Бобби, я хочу, чтобы ты знал, что я сожалею об этом. Я тебя очень люблю и говорю тебе сейчас. Если тебе хочется фирменный бутерброд с сыром, то ешь фирменный бутерброд с сыром, и я никогда больше не буду спорить об этом. Мы все обнялись, и это стало концом нашего вопроса о еде. Я уверен, что для большинства людей этот пример выглядит тривиально. Насколько важно это решение о бутерброде с сыром? Но вопрос заключается не в бутерброде или в меню. Вопрос в любящих взаимоотношениях. Какой закон коснулся этой ситуации каким-то образом? Никакой, кроме закона любви. Когда Библия говорит, что мы более не под законом, это не значит, что мы остались без стандартов. Мы оказались под более высокими стандартами, называемыми в Писании законом Христовым, Галатам 6.2, и законом, приносящим свободу, Иакова 1.25. Под благодатью Бог говорит нам через апостола Павла: «Вы же, братья, были призваны Богом, чтобы жить свободными. Однако пусть свобода не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную натуру. Вместо того служите друг другу с любовью. Ибо весь закон сводится к одному утверждению, которое гласит: «Возлюби ближнего, как самого себя». Галатам 5 глава. Вот это наш стандарт. И он, конечно же, гораздо выше простого внешнего соответствия правилам. Римлянам 13:10 подводит итог. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Христос сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5:17. И он исполнил закон. Не тем, что он не делал, а тем, что он сделал. Жил жизнью совершенной любви. Господь Иисус Христос сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. А это происходит только следующим образом. Сначала вы принимаете Божью любовь и благодать, настраиваетесь на музыку, а иначе вам нечего будет отдавать. Но если мы принимаем Божью любовь и становимся каналами этой любви для других, то тогда мы можем жить в уверенности, что мы исполняем высочайшую цель Бога в нашей жизни, ибо Он сам сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иоанна 13:34.